إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. В последнее время, как мы знаем, среди мусульман, среди исламской уммы появляется очень много людей, которые заявляют свое право на трактование, на толкование снов. Что является сон, о чем здесь говорится, и почему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что вахи, откровение после меня, закончится, и не останется ничего, кроме ру'я салиха, кроме праведного видения. И ру'я, видение во сне, человека является одной из частью, из частей пророчества. И 72 частей пророчества, как сказал об этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И что такое руя салиха? Это когда Всевышний Аллах открывает своему человеку, своему рабу, видение того, что может, будет произойти, произойдет в будущем. И она может быть в форме чего-то. И поэтому то, что мы здесь касаемся, то в любом случае руя салиха, праведное видение человека, это то, что является откровением от Аллаха в той или иной форме сна, которая будет. И как мы знаем, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснял сны сподвижников, в том числе и Абдулла ибн Умара, когда он к нему пришел, сказал: «Я видел во сне», он передал через Хафсу, он сказал: «Я видел во сне то, что меня схватили два ангела и отправились со мной в ад. И я видел ад и видел тех людей, которых я узнал там». И после этого он вернулся к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Хафса спросил у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом сне, и он пришла к ибн Умару и сказала, передала слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ниама раджуль Абдалла ляу кана юсалли миналь лейль». Какой же прекрасный человек Абдулла ибн Умар, если бы он читал намаз ночью. Абдулла ибн Умар сказал: «После этого, клянусь Аллахом, я не оставлял ни одной ночи, не иначе, как читал в течение ее тахаджуд». Вот, и сегодня, иншаллах, тогда мы расскажем об одном человеке, который был среди табиаинов, который прославился своим знанием, который мог толковать сны и почти никогда в этом не ошибался. И имя этого человека запомните. Его книга переведена на русский язык, может, многие из нас ее читали. Этот человек был табиаином, и его имя было Мухаммад ибн Сирин. Мухаммад ибн Сирин. Это был один из самых выдающихся и великих ученых, который прославился своей жизнью и прославился своим знанием. А все начиналось с чего? Однажды Абу-Бакр, когда был халифом, отправил военный отряд под предводительством Халида ибн Валида. Военный отряд с Халидом ибн Валидом дошел до местечка, которое называется Айн-ут-Тамр, источник фиников. Но там Халида ибн Валида ждал отряд кяферов, которые подготовились встретить мусульман в полном вооружении. Но что такое они могли значить для Халида ибн Валида, который был меч из мечей Аллаха, который он направил против кяферов? И Халид ибн Валид, встретившись в битве с кяферами, с мушриками, с язычниками из арабов, которые остались там, или же те, которые были, отказавшись выплачивать закят, они встретились с ними в битве с Халидом ибн Валидом, и как следовало ожидать, Халид ибн Валид победил их. И среди тех трофеев, которые он взял, было немало пленников. И среди них был человек по имени Сирин, язычник по имени Сирин. И Халид ибн Валид взял его в плен. И среди военных трофеев он достался Анасу ибн Малику, сподвижнику посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который был вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, 10 лет, весь мединский период, который также получил прозвище Хадиму Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, слуга посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он, как и Абдулла ибн Мас'уд, носил сандалии посланника Аллаха, его мисвак и многие другие вещи. Его отец Сирин, как мы знаем, попал пленником среди трофеев и достался Анасу бин Малику, сподвижнику посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который был одним из его слуг, который присутствовал вместе с ним на протяжении всей жизни. И Анас бин Малик как поступил со своим слугой Сирином? Как мы знаем, в шариате есть три вещи, которые мы можем поступить с пленником, с военнопленным. Какие это вещи? Первое. Мы можем освободить раба, как военнопленный попадает он к нам и служит слугою. Мы можем его освободить, дать ему полную свободу за какое-то прегрешение человека, которого он хочет, чтобы Аллах простил. Ибо Всевышний Аллах говорит: «Факку ракаба», а спустить его шею, освободить его из рабства. Если человек пропустил намеренно один день в Рамадане или совершил какие-то грехи, за которые следует освободить раба, то он свободен, он может его освободить. И мы знаем примеров, когда сподвижники отпускали просто так своих слуг, своих военнопленных. Второе. Он может дать ему возможность своему рабу выкупить самого себя за определенную цену, которую он назначит. Он говорит: ты будешь работать, имеешь возможность копить что-то для себя. Когда ты накопишь определенную сумму, ты имеешь право выкупить себя из рабства. И, наконец, третье. Человек, хозяин этого слуги, имеет право оставить его у себя в качестве раба, но при определенных условиях. Первое. Он не должен называть его «абди», «мой раб». Он должен называть его «о мой юноша» или «моя девушка». Он должен давать ему ту одежду, которую он носит. Он должен его кормить из того, чем он питается. И не заставлять его работать «фаука такатихи» свыше того, что он может. Ибо Всевышний Аллах говорит: «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусаха». Аллах не накладывает на душу то, что она не может. И то же самое здесь. То есть, когда происходит подобное, то мы имеем право выбрать любой из этих трех пунктов в отношении слуги или раба. И что выбрал Анас бин Малик? Анас бин Малик сказал своему слуге Сирину, он сказал: клянусь Аллахом, если ты наберешь такую-то сумму в дирхамах и отдашь ее мне, то ты свободен. И Сирин принял ислам. Сирин принял ислам. И что произошло? Всевышний Аллах говорит: «Ва'аса ан такраху шей'ан, ва'хуа хайруль лакум». Может быть, вы возненавидите какую-то вещь, но она благо для вас. И кем бы был Сирин, если бы он не попал в рабство? Он бы был кафиром и мог бы скончаться на этом. И здесь Всевышний Аллах привел его к тому, что лучше для него через то, что ненавистно для людей. Рабство. Кто из нас согласится на такое? Ля валлахи, я не думаю, что кто-то из нас согласится сейчас пройти через это. И Сирин согласился. И Анас бин Малик в конце освободил его. И он остался прислуживать сподвижнику до конца. И когда он принял ислам, он сказал: «Анас, я хочу дополнить свою вторую половину имана». Что это такое? Жениться, правильно. Почему? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто женился, он дополнил половину, вторую половину имана. Так пусть же побоится Аллаха в том, что осталось. И то, что касается здесь, то Сирин пришел к Анасу и сказал: «О мой хозяин, господин, я хочу жениться». И Анас бин Малик как поступил? Он отправился к Абу-Бакру, к Абу-Бакру Сиддику, радиаллаху анху. И придя к нему, он сказал: у тебя есть наложница, у тебя есть служанка, которую зовут София. Я хочу, чтобы она вышла замуж за Сирина, за моего слугу, которого я освободил. И что произошло? Абу-Бакр, который относился к своей рабыне, к своей наложнице, как к дочери, он сказал: нет, Анас, я не отдам ее до тех пор, пока не узнаю, кто этот человек. Каков его иман, каков его ислам, кто он вообще? И Анас бин Малик сказал: Абу-Бакр, клянусь Аллахом, я знаю этого человека, и я ручаюсь за его религию, за его ислам. И что произошло? Абу-Бакр принял его шахаду, его свидетельство. Ибо, как мы знаем, сахаба куллюхум удуль. Все сподвижники, они все удуль, все адль, все справедливы, и никто из них не может врать. Как это говорят некоторые, в том числе те, которые требовали от нас выключить микрофон. И мы, ахлю сунна валь джамаа, в нашем понимании сподвижники куллюхум удуль. Все они справедливы, никто из них не может врать. И Анас бин Малик, когда свидетельствовал перед Абу-Бакром, он не врал. И Сирин был действительно тот человек, который был достоин жениться на Софии. И Абу-Бакр согласился, он отдал Софию ему в жены. И как сказали сподвижники, Абу-Бакр, отдавая Софию ему в жены, устроил хафля, хафля тазуидж, праздник, когда выдают замуж ее. И как сказали сподвижники, мы не видели почти ни одной свободной женщины, для которой бы устроили праздник, подобный, как устроил Абу-Бакр для Софии. Абу-Бакр собрал на этом празднике всех сподвижников, которые были в Медине. Среди них было 18 бадриев, 18 человек, которые участвовали вместе с Пророком саллаллаху алейхи ва саллям в битве при Бадре. Огромное количество человек. И среди них был Убей ибн Кааб, сподвижник Радиллаху Ангу, который был один из четырех ансаров, которые при жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, знали Куран наизусть, которые собрали Куран наизусть. Убей ибн Кааб. И Убей ибн Кааб в конце, когда закончился праздник, он встал и делал дуа. Он говорил: «Аллахумма барик лахума ва барик алейкума ва джама байнакума фил хайр». Он произнес дуа. И, как мы знаем, Всевышний Аллах ответил на эту дуа сподвижников. Убей ибн Кааб говорил эту дуа, и все сподвижники стояли и говорили «Амин» хором. И в конце концов этот брак состоялся, и в результате него родился сын, которого назвали Мухаммад в честь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. После этого что произошло? Мухаммад ибн Сирин остался учиться в Медине, и он учился у крупных сподвижников пророка. Среди них был Абдулла ибн Зубейр, Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Умар, сам Убей ибн Кааб и многие другие сподвижников, через которых он получал свое знание. После этого что произошло? После этого его семья решила переехать из Медины в Басру для того, чтобы там распространять ислам. И вся семья собрались и переехали в Басру на территории Ирака, как мы знаем. И Мухаммад ибн Сирин стал торговцем. Он был не просто ученым, но в своей основе он был еще и торговцем. И как он этим занимался? Имам Абу Ханифа был торговцем, имам Малик был торговцем. Когда Абу Бакр пришел на халифат, когда его выбрали халифом, первый же день после того, как его избрали, он пошел на рынок с мотком ткани на плече, с тюком ткани. И когда его встретил Умар, он сказал: «Абу Бакр, куда ты?» И что сказал Абу Бакр? Он сказал: «То, что я стал халифом, это не дает мне зарплаты, и я должен кормить свою семью». И Абу Бакр был торговцем. И тогда Умар остановил его и сказал: «Мы что-нибудь должны придумать, чтобы все твое время было посвящено исламской умме». И тогда они сделали понятие, как выделять из казны исламского государства определенное количество тканей, пропитания и всего, что необходимо человеку. И первым эту сунну установили при Абу Бакре и при Умаре. Правитель исламского государства, человек, который занимается исламскими делами, получает определенную часть из Бейтуль-Маль. Из Бейтуль-Маль аль-Муслимин, из казны исламского государства. И Абу Бакр первый начал получать это. Вот. И таких примеров мы знаем очень много. Абу Ханифа, рахимахулла, в своем фикхе постановил, что исламский деятель не имеет права брать зарплату деньгами. Когда я учился в Кувейте у шейха Абдуль-Мунима аль-Масри, один из крупнейших ученых Кувейта, один из членов комитета по фетвам, он сказал, говорит: «У меня, говорит, до сих пор шейх мой, который в Египте, он хоть и шафиитского мазхаба, говорит, но он до сих пор ругает меня за то, что мне здесь платят зарплату в комитете. Он сказал: ты не имеешь права брать эти деньги по мазхабу Абу Ханифы, говорит, это коуль роджих, говорит, это самое достоверное мнение, говорит. И, говорит, до сих пор меня вот ругает за то, что я здесь что-то получаю при комитете фетв, за то, что они проводят исследования и тому подобное». Вот. И как мы знаем, тот же пример был с Умаром, когда он получал из казны исламского государства каждый день определенную порцию. И в конце концов, что произошло? Та самая известная история, иншалла, будет не лишним ее напомнить, что когда жена Умара пожаловалась ему, сказала: «Умар, у нас нету ничего, говорит, сладости, чтобы мы могли детей накормить. Возьми что-нибудь из казны, детям сладость принеси. Те конфеты, которые мы едим каждый день». Какая была тогда сладость? Те леденцы, которые вырабатывались из сахарного тростника, привозились из Индии или из Китая. Небольшие сладости, кусочки. И Умар сказал жене, посмотрите, он сказал: «А все ли дети мусульман в халифате едят сладости?» Жена сказала: «Нет, конечно, Умар». Умар сказал: «Пока они все не будут есть, мои дети не попробуют этого». Справедливость, видите, какова здесь была? Умар ибн аль-Хаттаба, радиаллаху ангу. И после этого что он сказал? Он прекратил, сказал жене: «Больше не заводи со мной разговор на эту тему». Но жена, женская психология, смотрите, жена пошла и стала каждый день кроить что-то от пайка по кусочкам и откладывать это. И в конце концов, в один из прекрасных дней, когда накопилась определенная часть масла и муки, она отправилась на рынок и обменяла это на сладости. Небольшую, несколько кусочков сладостей. И вечером, опять-таки, женская логика. Она поставила их перед Умаром, когда он вернулся. И Умар удивился. Представьте себе человека. жена не работает, у нее нету мастера линфах, у нее нету откуда взять деньги. И она ставит перед ним сладости. Дети, конечно, попробовали. И Умар воскликнул: подождите, откуда это? И заставил жену признаться. Жена рассказала, что каждый день она что-то брала оттуда. И смотрите реакцию халифа, халифа-мусульман, который ходил в халате с 16 заплатками. Умар сказал: хорошо, говорит, то, что ты мне напомнила о том, что я был гафилян, я был в беспечности. Каждый день ты отрезал от нашего пайка, мы не похудели, ничто с нами не случилось, говорит, значит, я брал лишнее из казны. Значит, говорит, с этого дня мы будем брать ровно столько, сколько ты оставляла, отрезая от пайка. Первое. Второе, Умар сказал: теперь бери эти сладости и возвращай обратно в Бейтуль-Маль-Иль-Муслимин, в казну мусульман. И не просто Умар понес их, он заставил жену отнести, чтобы показать ей том, что она согрешила и поступила неправильно. Представьте себе, насколько это была справедливость. И касаясь торговых отношений, то мы здесь говорим в основе. Многие из ученых, многие из имамов были торговцами. Как мы говорили, имам Малик, Абу Ханифа и также Мухаммад ибн Сирин был торговцем. Но каково было его отношение? Если каждый из нас думает, что кто-то работает целый день на рынке, пропадает и забывает, вечером приходит, читает все намазы. Нет, в Аллахе. Сподвижники и все, кто видели Ибн Сирина, они говорят, каков был его образ, этого человека. Мухаммад Ибн Сирин после фаджа отправлялся на рынок. После фаджа он отправлялся на рынок и торговал. После фаджа начинал торговать и покупать. И люди сказали: мы думали, что этот человек из Ахлю-Дунья. Один из тех людей, которых не заботит ничего, кроме Дунья. Покупал и продавал, получал прибыль. Но когда наступало время Зухра, что происходило? Мухаммад ибн Сирин бросал все. Он закрывал лавку, бросал все и отправлялся. Отправлялся куда? Домой? Нет, в Аллахе, в мечеть отправлялся. Для чего? Для того, чтобы учиться и обучать людей. И с момента Зухра он пребывал в мечети до Айша. После Айша, когда он читал, он отправлялся, уходил домой, ложился спать, кушал. И после этого третью ночь вставал и занимался тем, что либо читал намаз, либо читал, либо писал исламские книги. Это была жизнь человека этого. Мухаммад ибн Сирин, как передается, кушал один раз в сутки. Вы можете это себе представить? Как мы в прошлый раз рассказывали про имама Ахмада бин Ханбаля, помните, какой хлеб он ел сухой? У Аллаха, если каждый из нас несколько дней поест такой хлеб, от того, что у него денег нет, он потом будет вспоминать это как худшие дни голода. Алейса Казалик, разве не так? Но Мухаммад ибн Сирин, Ахмад бин Ханбаль и многие другие из имамов, это был их ежедневный образ жизни. И среди тех вещей, которые случились с Мухаммадом ибн Сирином, можно привести одну известную историю. Может быть, кто-то из нас ее знает, но лишним не будет напомнить. Однажды Мухаммад ибн Сирин вложил все свое имущество в партию масла, которые закупали и перевозили в глиняных горшках огромных. И он купил эту партию масла из территории Шама и привез в Басру, чтобы торговать. И Мухаммад ибн Сирин был со своим слугой. Они привезли это масло в Басру, поставили на складе, и Мухаммад ибн Сирин начал открывать кувшины, проверять масло. Они открыли их все, все нормально, чистое масло. И в конце концов попался один кувшин. Они открыли его и обнаружили там трупик мышки, разложившийся трупик мышки. И что произошло? Что сделал бы любой кафир здесь на месте торговца? Он бы выкинул ее и все, масло бы оставил. В Аллахе я слышал лекцию шейха Мусада Анвара, одного из крупнейших египетских алимов. Он рассказывал по Сирии ибн Сирина и говорит, удивляюсь, говорит, недавно смотрел по телевизору, передачу показывали в Европе, открыли ресторан по продаже насекомых, которых люди едят. Он говорит, я удивляюсь, говорит, как до такого может докатиться, говорит. Всевышний Аллах в Куране говорит: «Инхум илля калянам, баль гумадаллю сабиля». Они подобны скотам, даже еще хуже. И только скоты едят этих насекомых. И только те люди, которые не веруют в Аллаха, могут заниматься подобными вещами. Но ибн Сирин, Мухаммад ибн Сирин, как поступил в этом случае? Вы знаете хукм шариата в этом случае? Кто из вас знает? Поднимите руки. Что сделать, если в кувшине масла? То, что касается насекомых, то мы говорим, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил кушать джараат, саранчу. А все остальное, это считается, не используется в пищу. Имам Шафии считал, что даже если муху раздавили на одежде, то это место наджаса, ее надо мыть. Поэтому что здесь происходит? Хукм шариата, иншалла после поговорим. И хукм шариата, который... Нет, то, что касается этого, то там в этом ресторане продают удивительные вещи. Жареных тараканов, мух и тому подобное. Кто-нибудь из вас может поверить, что это можно есть? Нет, валлахи. И здесь то же самое. Мухаммад ибн Сирин, когда открыл этот кувшин и нашел эту разложившуюся мышь, он сказал слуге, что будем делать? А хукм шариата здесь что гласит? Если мы нашли разложившееся животное в чем-то твердом, то мы должны выкинуть его и то, что было вокруг него. Если же это мы нашли в жидкости, то мы должны ее вылить, ибо это считается наджасой. Мухаммад ибн Сирин спросил слугу, он сказал, что мы здесь сделаем в этом случае. И слуга сказал, у Аллахи, говорит, мы должны вылить этот кувшин масла из партии кувшинов. Мухаммад ибн Сирин сказал нечто другое. Он сказал, да, отправляемся, выливаем этот кувшин и выливаем все кувшины, которые здесь есть. Партия масла, которую он купил на 40 тысяч динаров. Огромные деньги. Мухаммад ибн Сирин говорит, мы выльем все это масло. Слуга спрашивает, зачем? Мы нашли мышь в одном кувшине. Почему ты хочешь вылить все масло? И Мухаммад ибн Сирин отвечает. Он сказал, поистине это все сомнительное. И я не знаю, может быть, мышь скончалась тогда, когда семена еще выжимали из них масло. И могла оказаться в любом из этих кувшинов. То есть в общем сосуде, откуда разливали это. И Мухаммад ибн Сирин сказал, «Валлахи, я не буду торговать сомнительным». Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инналь халяля бейин». Халяль объяснен, «Ва инналь харама бейин». И харам объяснен, «Ва бейнахума мурун муташабиха». То есть и между ними есть вещи, которые сомнительные. «Ва ман вака фиш шубухат, вака филь харам». Тот же, кто попал в сомнительное, тот попал в харам. И поэтому он сказал, выливаем все масло, все, которое есть на складе. И они полностью уничтожили всю партию масла, которая была. К чему это привело, вы знаете? Мухаммад ибн Сирин, чтобы купить это масло, он продал все и залез в долги, чтобы привести эту партию. Он потерял все. Он вылил масло и остался без ничего. Мало того, тот человек, которому он был должен, требовал с него долг. И закончилось это тем, что Мухаммада ибн Сирина бросили в тюрьму, в долговую тюрьму, за то, что он не отдал деньги человеку. И Мухаммад ибн Сирин, который прославился своим зухдом, своим аскетизмом, своей богобоязненностью, когда он попал в тюрьму и читал там намаз, относился ко всем хорошо, к нему пришел сам начальник тюрьмы, зашел в камеру и сказал, «Мухаммад, клянусь Аллахом, говорит, ты свободен». Вечером, когда охрана уходит, ты выходишь из камеры и идешь домой, говорит. Ну, говорит, утром возвращайся, говорит, ты мне нужен здесь для галочки, чтобы все видели, что ты здесь. Вечером же, говорит, ходи домой, возвращайся к семье, делай, что хочешь. Сам начальник тюрьмы пришел к нему, это сказал. Мухаммад ибн Сирин сказал, ля валлахи, нет, клянусь Аллахом, потому что, говорит, не ты меня сюда посадил, а тот человек, кому я был должен, и ты не имеешь права это делать. Так попроси же прощения у Аллаха и уходи. Он ушел. И через некоторое время скончался сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Анас бин Малик. Анас бин Малик умер, но перед смертью он в своем завещании попросил, чтобы его тело омыл Мухаммад ибн Сирин, и чтобы он его завернул в кафан и прочитал по нему джаназа. Когда Анас бин Малик скончался, Мухаммад ибн Сирин находится в тюрьме. Что делать? Люди пошли к халифу просить у него, чтобы он освободил Мухаммада ибн Сирина из тюрьмы. Халиф отправился в тюрьму и сказал Мухаммаду ибн Сирину, ты свободен, выйди для того, чтобы помыть тело Анаса бин Малика, прочитать по нему джаназу и вернешься обратно в тюрьму. И здесь Мухаммад ибн Сирин сказал, ля валлахи, клянусь Аллахом, я не выйду отсюда. Халиф спросил, почему? Завещание Анаса бин Малика я не могу допустить, чтобы оно было нарушено. И Мухаммад ибн Сирин сказал, не ты даже меня сюда посадил, а мои долги, которым я бы должен этому человеку. Отправляйся к нему. Если он разрешит мне чтобы я вышел отсюда, для того, чтобы прочитать джаназа. Я выйду, клянусь Аллахом, и прочитаю. Если же нет, то даже не проси меня выйти». И тот человек, которому был должен Мухаммад ибн Сирин, конечно же, разрешил ему выйти. Он отправился, молча, ни с кем не разговаривая, по дороге. Дошел до дома Анаса бин Малика, омыл его тело, завернул в кафан, прочитали джаназа. После этого он развернулся, даже не посмотрев на свою жену, и отправился обратно в камеру. Вот это был пример наших праведных предков, саляфу нас салях, наших праведных имамов, наших тех людей, которые опередили нас в благом. И они являются сейчас для нас примером. И Мухаммад ибн Сирин был одним из двух крупнейших ученых в Басре на то время. Первый из них был Хасан аль-Басри, второй из них был Мухаммад ибн Сирин. И Мухаммад ибн Сирин, его отличало его ахляк, его нравственность. Мухаммад ибн Сирин боялся совершить гайбат настолько, что он постоянно сторонился от этого. Однажды он разговаривал со своим знакомым и, описывая третьего человека, сказал: «Хаза раджуль асват», этот чернокожий. Если кто-то из нас говорит это про выходцев из Африки, мы не обращаем внимания. Нормально. Мухаммад ибн Сирин сказал: «Хаза раджуль асват», это чернокожий. Тут же схватил себя за рот и сказал: «Инни гтабту раджулян», я совершил гайба на человека. «Астагфируллах», говорит, «я прошу прощения у Аллаха». И также люди говорили, что когда при Ибн Сирине вспоминали кого-то худшими вещами, Ибн Сирин начинал рассказывать про него все самое лучшее, что он знал, для того, чтобы за спиной этого человека не совершалось ничего. И кафаратуль гайба, искупление гайба, которое мы делаем, является то, если, например, мы среди братьев, двое человек разговаривают про кого-то, и один из них совершил гайба, каково искупление? Если эти слова не дошли до того, про кого они сказаны, то он обязан сказать своему брату все лучшее, что он про него знает, чтобы искупить свои слова. Не обязательно сообщать ему, но главное, чтобы он сообщил про него хорошее. И это является основой. И также Мухаммад ибн Сирин, однажды при нем был человек. Пришел к нему человек, который сказал, начал говорить про Хаджаджа бин Юсуфа ас-Сакафи, одного из самых страшных тиранов в истории ислама. И он обругал Хаджаджа бин Юсуфа. Понятно, Хаджадж бин Юсуф убил свыше 20 сподвижников и табиаинов, несмотря на то, что он считался мусульманином. И он себя считал мусульманином. Он убил Абдуллу ибн Зубейра, сына Зубейра ибн Ауама, одного из 10 обрадованных раем при жизни. Но что произошло? Человек обругал Хаджаджа бин Юсуфа, который уже скончался. Мухаммад ибн Сирин с гневом повернулся к нему и сказал: «Все, говорит, грехи, которые совершал Хаджадж, говорит, с убийством сподвижников и табиаинов, ты, говорит, можешь найти на весах своих деяний в судный день. Потому что, говорит, ты совершил на него гайба. Побойся же Аллаха», сказал Мухаммад ибн Сирин ему. И среди того, что мы говорим про толкование снов Мухаммада ибн Сирина, иншаллах, постараемся рассказать несколько историй, и на этом мы закончим, иншаллах, сиру этого человека. Среди тех вещей, которые толковал ибн Сирин, мы знаем, остался «Тафсир уль-Ахлям», книга, которая переведена на русском язык, «Толкование снов». Но в основе эта книга является наследием для ученых, и не для каждого из нас, не каждый из нас способен ее читать и трактовать как хочет. Потому что в основе мы видим примеров, когда Мухаммад ибн Сирин разбирал каждый сон не по причине того, что видел человек, а еще по причине того, каков этот человек. И есть та самая известная история, когда к нему пришли два человека. Каждый из них сказал: «Я видел, что я во сне совершаю азан». Два человека приходят, рассказывают одну и ту же историю. Мухаммад ибн Сирин сказал первому: «Абшир, сауфа тахудж, радуйся, скоро ты совершишь хадж». Второму сказал, говорит: «Побойся Аллаха, ты вор». Удивительная история. Двум людям говорит с одним и тем же сном две разные вещи. Ученик ибн Сирина сказал: «Почему это, учитель?» Мухаммад ибн Сирин сказал: «Первым я видел признаки богобоязненности. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Ва аздин финнаси биль хадж». Соверши же азан, призови людей к хаджу». И на основе этого аята он вынес это. Втором же говорит: «Я видел признаки, что этот человек фасик, что он грешник, нечестивец». А Всевышний Аллах говорит: «Сумма азин аль муазин, ун айяту галь айру иннакум ля сарикун». После этого призвал муазин о том, что: «О, караван, вы воры». И на основании этого Мухаммад ибн Сирин выносил то, что говорил. Однажды к нему пришел человек, который сказал: «Мухаммад, я видел во сне, что я чищу зубы мисваком, и у меня течет кровь изо рта. Мухаммад ибн Сирин сказал: побойся Аллаха и не ври. Ученик его опять удивился, сказал: Мухаммад, почему этот хукм? Он сказал: потому что Всевышний Аллах говорит в Коране, когда братья Юсуфа пришли с его рубашкой, на котором была «Ваджау бикамисыхи бидамин казиб», пришли с его рубашкой, на которой была ложная кровь. И он на основе этого сказал: ты лжешь. И этот человек сознался, он сказал: да, действительно, Мухаммад, ты прав, я лгу. Однажды к нему пришел человек, удивительная история, пришел человек, который сказал: Мухаммад, я видел то, что во сне я переспал с собственной матерью. Астагфируллах, видите, какой грех видит человек во сне. Мухаммад ибн Сирин ему говорит: абшир, сауфа тахудж, радуйся, скоро ты совершишь хадж. Удивительно, не правда ли? Человек спрашивает: почему, о Мухаммад? Он сказал: потому что глагол ватаа, совершать джимаа, переспать, он также используется как в понятии ватаа бериджлихи, наступить на землю. То, что ты видел, то, что ты совершаешь харам во сне, это показывает, что ты придешь на землю харама. То, что ты, говорит, видел, что совершаешь джимаа со своей матерью, то ты войдешь в Уммуль Кура, в мать всех городов, в Мекку. Ни больше, ни меньше. Удивительно, да? Также приводится одна история, когда к нему пришла женщина и сказала: Мухаммад, я видела то, что во сне мой муж спал, к нему пришла черная кошка, опустила голову в живот и съела что-то оттуда. И после этого скрылась. Что это означает? Ибн Сирин. И Мухаммад ибн Сирин сказал: отправляйтесь на рынок, где торгует твой муж, там рядом должен быть один негр, один чернокожий. Арестуйте его. Он своровал у твоего мужа столько-то, столько-то дирхамов из лавки. Она удивилась. Каким образом? Они отправились с полицией, арестовали этого человека. Мухаммад ибн Сирин сказал: ты своровал столько-то, столько-то денег. И он сознался, он сказал: да. И они спросили: как ты узнал? Он сказал: черный цвет указывал, понятно, на кого, говорит. Кошка — это лис, это вор, говорит. А почему, говорит, определенное число дирхамов? Потому что он это вывел из слова санур, кошка, посчитав, какая буква какому числовому значению соответствует в арабском языке. И был прав в своем тауиле, в своем мнении, в своем объяснении сна. Также к нему однажды пришел человек, одна из самых удивительных историй. Пришел к нему человек и сказал: Мухаммад ибн Сирин, каждый день, каждую ночь я вижу сон, как будто бы я вместе со своей служанкой едим рыбу из одной тарелки. Мухаммад ибн Сирин сказал: ты не хочешь позвать меня к себе в гости на ужин? Он сказал: конечно, Мухаммад, пойдем ко мне в гости. Они отправились к нему, и Мухаммад ибн Сирин, сидя за столом, увидел служанку. Она принесла им еду, и Мухаммад ибн Сирин, когда она ушла, он сказал ему: слушай, это ведь твоя рабыня, правильно? Он сказал: да. Ты хоть раз с ней спал? Он сказал: нет, валлахи, посмотри на нее. Во-первых, она из Африки, во-вторых, она здоровая и некрасивая. И Мухаммад ибн Сирин сказал: отправляйся сейчас и переспи с ней. Я тебя подожду здесь, в кухне. Удивительно, да, приказ человека? Ля хавля валя кувата илля билля. Он отправился вместе с ней, дошел до комнаты, и оттуда раздался крик. Мухаммад ибн Сирин, его позвали, он отправился туда, зашел, и он увидел, как у хозяина дома было удивление на лице. Служанка оказалась мужчиной. А в чем заключалось видение сна, то, что они ели рыбу из одной тарелки? То, что его жена изменяла ему с этим слугою все время, купив его и выдав его за служанку. И Мухаммад ибн Сирин твердо показал, в чем, на что указывает этот сон, которое является руя, видение от Всевышнего Аллаха. И среди тех примеров, которые показывал шейх Мухаммад ибн Сирин, который объяснял огромное количество, и мы не хотим говорить о них, о всех, мы просто упомянем в этот раз те, которые мы знаем. Иншаллах, если вы хотите, в следующий раз я могу вам привести более полный список более удивительных вещей, там есть из его жизни, которые являются сахиха, сабита и тому подобное. Но Мухаммад ибн Сирин, как мы знаем, прожил долгую жизнь. Он прожил ее в зухде, в аскетизме. Он вел себя так, как вели сподвижники пророка, салям. Он видел их и следовал им во всем. Суфьян ибн Уйейна, один из табиинов, один из ученых среди табиинов, однажды, сидя со своими учениками, он что сказал? Он пришел с гневным лицом сел к ним и сказал: «Разве не несчастен тот, который сидел с Анасом бин Маликом, а он слышал самого пророка? Разве не несчастен тот, который сидел с тем-то, он слышал того-то сподвижника, он слышал пророка? А после этого, говорит, этот человек сидит с такими, как вы». Это сказал Суфьян ибн Уйейна своим ученикам, когда их гонял. И также здесь Мухаммад ибн Сирин во всем следовал тому, что он увидел от сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тому примеру и жизни, который они показывали. И тот зухд, тот аскетизм, который выбирали для себя ученые, в чем являлся здесь смысл? Когда ибн Умар и многих других сподвижников, когда им открылась вся дунья, к ним пришли богатства из Персии, из Византии, они отказались от этого всего. Они остались жить так, как они видели, как жил Пророк саллаллаху алейхи вассалям. Если в хадисах приходит в том, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям умер, не насытившись даже двух дней подряд, от хубза шаир, хлеб, который делался из молотого солода, если Пророк саллаллаху алейхи вассалям не ел белый хлеб, который мы сейчас едим, то сподвижники сказали: это хайруль гуда, гуда Мухаммад. Самый лучший прямой путь – это путь Пророка саллаллаху алейхи вассалям. Ему Аллахом было даровано все в этой дунье, но он выбрал зухд, он выбрал аскетизм в одежде, в питье, в еде. И этому же следовали первые поколения праведных ученых. Мухаммад ибн Сирин скончался в Басре, и незадолго до этого ему приснилось во сне, было видение. И он, проснувшись, сказал ученикам: «Скоро умрет Хасан аль-Басри, через столько-то дней. Спустя 100 дней скончаюсь я». И все, это было одно из последних его тауилей, то, что он объяснял толкований, и это произошло так, как он сказал. Через несколько дней умер Хасан аль-Басри, и Басра потерял своего одного из крупнейших имамов. И через 100 дней скончался Мухаммад ибн Сирин в возрасте 80 лет. Его могила до сих пор известна в Басре. Вот, иншаллах. И тогда сегодня, иншаллах, я хотел бы, чтобы вас не утомлять, и потому что еще у шейха Басыра урок, и мы тут задержались еще кое с кем, как вы знаете. Иншаллах, сегодня мы тогда поговорим, немного затронем тему о понятии такфира. Что это такое, как его можно различать и на кого оно падает в первую очередь. И сегодня, иншаллах, мы постараемся поговорить более подробно по теме хукму тарики соля. Кто таков тот, кто оставил намаз? Каков его хукм? Является ли он мусульманином, является ли он мумином или является ли он кафиром? И посмотрим, что сказали ученые здесь. Эту тему мы неоднократно приводили и пытались о ней говорить, но, иншаллах, сегодня постараемся распределить те доказательства вкратце, которые основывались многие из ученых и многие из имамов. Первое. Как мы знаем, существует книга имама Ибн аль-Кайм аль-Джаузия «Хукму тарики саля», которая так и называется, «Хукм того, кто оставил намаз». Среди наших ученых, среди современников, есть подобная же книга шейха Ибн Усеймина, который написал под таким же названием книгу. И есть книга шейха Альбани с тем же названием «Хукму тарики саля». И, иншаллах, на ней мы постараемся сегодня остановиться для того, чтобы попытаться определить, кто этот человек является в своей основе. И среди тех доказательств, в основе давайте перейдем к мнению имамов. Четыре имама будет не лишним упомянуть еще раз. Что считал Абу Ханифа? Абу Ханифа считал, что тот, кто не читает намаз или оставил его, он не считается кафиром. Он должен быть, его должны призвать к тому, чтобы он совершал намаз. Если он откажется, он должен быть брошен в тюрьму, но не казнен. Абу Ханифа считал, что он должен сидеть в тюрьме до тех пор, пока не покается, не выйдет и начнет совершать намаз. Имам Шафи и Малик сказали то же самое. Если человек не отказывается читать намаз, его нужно посадить в тюрьму и призвать совершить тауба. Если он согласится совершить тауба, тогда и вернуться к намазу, мы его освобождаем. Если нет, то на него падает казнь. Но после этого он моется, на нем совершается гусль, он ложится в кафан и хоронится на кладбищах мусульман. И он не считается кафиром. Три имама из четырех это сказали. То, что касается мнения имама Ахмада бин Ханбаля, то мнение, которое передается, как пишет шейх Альбани, это мнение его поздних учеников, которые передали от него это высказывание. Имам Ахмад бин Ханбаль считал о том, что человек, который не совершает намаз, он однозначно выходит из ислама. Это куфр, который мухриджу мин аль-милля, который выводит человека из миллятуль ислам, из уммы ислама. И доказательств, как мы знаем, они использовали очень много. Хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, где он сказал: «Бейна раджалю ва бейна ширки, ау бейна куфр тарку саля». между человеком и между куфром или ширком – это оставление молитвы. Но шейх Аль-Бани, когда сообщал в своей книге, приводил эти хадисы и доказательства, в чем здесь заключалось? Он говорит, во-первых, роюль джумгур, мнение джумгура является о том, что человек не выходит из ислама, тот, кто оставил намаз. И это говорит мнение джумгура, на которое может опираться любой мусульманин. Второе, шейх Аль-Бани говорит, среди хадисов пророка, салям, существует много хадисов, в которых пророк, салям, говорит, «Кот кафара, кафара», и глагол «кафара» встречается в огромном числе. Например, тот, кто совершает зина, тот, кто ворует, тот, кто худшим образом относится к своим соседям, от него убирается иман, и также на нем в хадисах распространяется слово «куфр», «кафара». Но это не подразумевает, как сказали ученые, «куфр» его. То есть человек не может становиться кафиром, ибо это куфр, который не выводит его из исламской уммы. Второе, то, что здесь касается понятия кафара, то Ибн Аббас, Абдулла Ибн Аббас объяснил, что есть понятие куфр сарих, четкий куфр, который выводит человека из ислама. Есть куфр дуна куфр, куфр без куфра как бы. И это куфр, который человек говорит, например, или что-то делает, не отдавая себе в этом отчета. Или же, например, как объясняли аят, в котором Всевышний Аллах говорит: «Уамаль лям яхкум бима анзаля Аллаху, фауляйка хумуль кафирун». Тот, кто судит не потому, что было ниспослано Аллахом, они есть суть кафиры. И что сказали ученые, ахли сунна валь джамаа? Они сказали, нельзя делать, называть кафиром того, кто судит не потому, что было ниспослано Аллахом, лишь по причине того, что он судит не по Курану и Сунне. И это мнение большинства исламских ученых. В том числе и шейх Бин Баз, и шейх Ибн Усаймин, и многие другие среди наших современников. Причина же, сказали, если человек судит не по Курану, не по Сунне, пытаясь этим достичь чего-то в своей дунье, то этот человек фасик. Если же он судит не потому, что ниспослал Аллах, убежденным в то, что, например, какая-то конституция лучше, чем шариат, то этот человек выходит из ислама. И также и здесь. Существует очень много понятий, когда пророк, салам, называл понятие куфр. Также Всевышний, также пророк, салам, сказал: «Сабабуль муслим фусук, ва киталюху куфр». Ругать мусульманина – это из фыска, из нечестия. «Ва киталюху куфр», а война с ним – это куфр. Но Всевышний Аллах говорит в Коране: «Ва ин таифатани миналь муминина кталю». Если же, говорит, две группировки из мо'минов сразятся между собой, фа-аслиху байнахум, то примиряйте их между ними. И здесь, как сказали ученые, Всевышний Аллах не говорит, таифатани миналь мо'минин. Все они, те, кто воюют против друг друга, называются мо'минами. И нету на них слова куфр. Поэтому, как мы знаем, когда Муавия вышел в битве против имама Али, когда они встретились в битве при Сыффине, что произошло? Муавия не собирался, он не думал, что он должен быть халифом. Ляу Аллахи. Когда они подписывали мирный договор при Сыффине, Муавия сказал: «Напиши имя Али до меня, потому что он пришел в ислам до меня, он был раньше меня. Напиши его имя до меня», он сказал своему писцу. И имам Али, когда вышли против Муавии, никто из них не собирался воевать друг с другом до полного окончания. Муавия, в чем заключалась причина? Востоковеды и многие другие распространяют лживые слухи. В чем они опираются? Они опираются на мысли шиитов, которые додумали сами до чего-то. Они сказали о том, что Муавия собирался стать халифом и выйти против Али. Нет, у Аллахи. Муавия считал о том, что у него есть войска, у него есть сила для того, чтобы покарать убийц Усмана ибн Аффана. И он противоречил в этом Али. Он сказал: «Мы сложим оружие только тогда, когда я убью последнего из убийц Усмана». И он ошибся, конечно же, в своем тауиле, в своем трактовке, в своем толковании. Али был на истине, мы ничего не хотим сказать. Но они оба были верующими. И сподвижники встретились в этой битве. Среди них был Амр бин Аль-Ас на стороне Муавии. Они встретились в этой битве. Но мы не хотим сказать, что кто-то из них впал в куфр. Ля валлахи. Никогда такого не происходило. И поэтому то, что здесь касается понятия куфра, то существует очень много моментов. Абу Ханифа, имам Малик и Аш-Шафии, вынося свой хукм о том, что человек, который оставил намаз, не является кафиром, использовали три основных доказательства, которые мы, иншаллах, сейчас перечислим. Что это за доказательства? Первые, которые приводятся от Маамара, от Рашида, от Абу Саида Аль-Худри, хадис, который встречается у имама Ахмада, у Ибн Маджа и у многих других из мухаддисов. Этот хадис является хасан, он сахих по своей основе, и в чем свидетельствовали многие ученые. В хадисе говорится, что Пророк сам сказал, когда закончится судный день, и все попадут в рай или в ад, в Аллахе он сказал, ваш спор с братом в этой дуне по какому-то праву, например, право у меня, я спорю с братом, никогда не будет сильнее, чем спора, когда верующие будут спорить с Аллахом за своих братьев, которые оказались в огне. И мусульмане в тот день, которые войдут в рай, будут спорить со Всевышним, как сказано, о том, чтобы он позволил им вывести из ада их братьев. Они скажут, о Аллах, они совершали с нами намаз, они совершали с нами хадж, и они с нами участвовали в джихаде, но они вошли в ад. И Всевышний Аллах дарует им шафаа, заступничество, и скажет, выведите из ада тех, кого вы знаете. И они спустятся в ад, и, как сказано в хадисе, каждый из них выведет того, кого он знал. Удивительно, да? И выведут, и все войдут в рай. Следующая группа, как сказано пророком, после этого они, верующие, скажут Аллаху, мы просим тебя, чтобы ты вывел из огня тех, у кого иман в сердце хотя бы на пол динара весом. И он выведет их. И также он выведет тех, которых в сердце иман хотя бы на пылинку. И после этого, как сказано в хадисе, не останется никого. И Всевышний Аллах скажет, заступничество просили ангелы, просили верующие, и теперь я дам заступничество свое. И Всевышний Аллах выведет из ада людей, акваман, народы, которые от огня превратились в уголь в аду. Лям яамалю хайран кат. Они никогда в своей жизни не совершали ни одного блага. И как сказано в достоверном хадисе, Всевышний Аллах выведет из ада этих людей и положит их в реку, где они произрастут, как произрастают растения, и после этого они войдут в рай. И отличием у них будет то, что на их шеях будет кольцо, на котором будет написано «Утака Улла», те, которые были освобождены самим Аллахом из огня. И после этого Всевышний Аллах им скажет, как сказано в хадисе, «Я вам даровал это и даровал нечто большее». И они скажут, что, о Всевышний Аллах? И он скажет, «Рида и алейкум, валя асхиту алейкум бад». «Я даровал вам свое довольство и никогда не разгневаюсь на вас после этого». И как пишет Хафиз ибн Хаджар и многие другие, они говорят, многие из бидатчиков на основе этого хадиса решили то, что Всевышний Аллах выведет из огня гайру муахидин, кого-то другого, кроме единобожников. И в основе этот хадис, как сказали все ученые исламские, он основан на том, что Всевышний Аллах выведет из огня людей, которые произносили «Ля иляха илляллах», которые свидетельствовали это. И он выведет их из огня для того, чтобы наградить их раем, даже если они ничего благого не делали в своей жизни. Но намаз, как мы знаем, это благо, это то, за что мы получаем награду от Аллаха. Но те народы, которых выведет Всевышний Аллах из ада, «Лям яамалю хайран кат», никогда не совершали ничего благого в своей жизни. И этот хадис, как мы знаем, он существует среди многих. Если кто-то хочет посмотреть, то он находится у имама Ан-Насаи 271.2, у Ибн Маджа 60-м, и также Закара Хафиз в своей книге «Фатхуль Бари» про шарх Сахих Аль-Бухари 429.13. Вот. Второй же хадис, который используют те, которые пытаются среди ученых показать, что тот, кто оставил намаз, он не выходит из ислама. Нет, мы не спорим о том, что любой человек, кто оставляет из мусульман намаз, это самый худший грех, который только он может совершить перед Аллахом. Нету ничего хуже этого. Ни зина, ни риба, ничего. Только оставление намаза – самый худший грех перед Аллахом. Но тот хадис, который мы поговорим, его приводит Аиша. Она сказала, «Ад-дававина индаллахи саляса». Есть три вещи перед Аллахом. Первая вещь, которую Аллах никогда не простит, это ширк. Ибо Всевышний Аллах говорит в Коране, «Инна Аллаха ля яхфиру аюшрака бихи, ва яхфиру мадуна залика лимей яша». Поистине Аллах не простит тогда, когда совершался ширк по отношению к нему, но прощает все остальное, кому захочет. В хадисе второе, категория, которая упоминается, Аиша сказала, что? Прочитаем этот момент. Она сказала, وَأَمَّ الدِّوَانَ الَّذِي لَا يَعْبَوْ اللَّهُ بِهِ. То есть, вторая же вещь, которую Всевышний Аллах, для него нет в этом проблемы. فَظَلْمُ الْعَبْ نَفْسَهُ فِي مَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. Когда человек совершил зульм по отношению между собой и между Аллахом, как, например, день поста, который он пропустил, или же намаз, который он не прочитал, пропустил. И что в хадисе говорится? فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزْ إِنْشَاء اللَّهِ. Поистине Аллах может простить ему это, и он перейдет весы судного дня для того, чтобы попасть в милость Аллаха. Третий же хадис, как мы знаем, этот хадис, если мы хотим вернуться к его основам, то он находится у имама Ахмада в 6 томе 240-я страница и у Аль-Хакима 576-4. Третье доказательство, которое использовали многие из ученых, это хадис, где пророк сам сказал: «Всевышний Аллах разрешит мне в судный день быть заступником за те народы, которые говорили «Ля Иляха Илляла», только «Ля Иляха Илляла». И также есть известный хадис, который приводит Хузейф ибн Аль-Яман, один из подвижников пророка, салям, который сказал: все спрашивали пророка, салям, о хайре, о благе. Я же спрашивал его о шарре, о зле, боясь того, что он у меня постигнет. Хузейф ибн Аль-Яман, один из самых пытливых сподвижников, который постоянно спрашивал пророка, салям, он сказал: клянусь Аллахом, я слышал от него хадис. Пророк, салям, сказал: поистине Всевышний Аллах заберет Куран в одну ночь, незадолго до судного дня. Не останется от него ни одной буквы, ни на бумаге, ни в сердцах людей. И после этого останутся лишь народы, старики, как он сказал, которые будут знать только «Ля Иляха Илляла». Говорить «Ля Иляха Илляла» и забудут, что такое намаз, что такое нусук, обряды, что такое вообще ислам. И будут говорить это то, на чем мы застали наших отцов. И эту историю передает Циля, ученик Хузейфа ибн Аль-Ямана. Он сказал: я, говорит, спросил Хузейфа ибн Аль-Ямана, чем же поможет им «Ля Иляха Илляла», если они не умеют читать намаз, не знают, что такое намаз. И Хузейф ибн Аль-Яман отвернулся от него. Ученик подошел, спросил ему второй раз и третий. И Хузейф ибн Аль-Яман в конце ему сказал: «Я сыля тунджихим минаннар». «О сыля, спаси же их от огня ада». «Зачем ты это говоришь?» И это считал Хузейф ибн Аль-Яман, который на основании этого хадиса, как мы видим, как приводит шейх Аль-Бани, о том, что он считал, что любой человек, который скажет «Ля Иляха Илляла», в основе он попадает под заступничество пророка, салям. И это вкратце те доказательства, которые использовали ученые, пытаясь доказать, что человек, который оставил намаз, не выходит из ислама. Многие из других ученых приводят различные доказательства о том, что кафара включает в себя понятие куфр, о том, что... Есть очень много книг по этому поводу, но в основе мы не хотим сказать, что мы заставляем кого-то следовать этому мазхабу или этому понятию, нет. Но каждый из нас пускай запомнит, что коуль джумгур, мнение большинства ученых, единогласное о том, что человек, который оставляет молитву, он не выходит из ислама. А то, как некоторые у нас происходят, потом отказываются есть то мясо, которое он зарезал, считая его кафиром и тому подобное. В любом случае, у каждого из нас право следовать мазхабу, следовать имаму Ахмаду бин Ханбалю в его мнении. Но про имама Ахмада бин Ханбаля приводится интересная история. Его сын Абдулла говорит: однажды к имаму Ахмаду пришел человек и сказал: я пропустил намаз 2 месяца, что мне сделать? И имам Ахмад сказал: если ты пропустил их, тольбаль филь маиш, то есть пытаясь заработать себе что-то на жизнь, то ты должен их восстановить. И на основе этого шейх Аль-Бани говорит: смотрите, здесь имам Ахмад бин Ханбаль не сказал: ты кафир, пошел вон отсюда. Ты пропустил 2 месяца намаза, и ты теперь для тебя ничего не примется. Имам Ахмад бин Ханбаль сказал: ты должен их восстановить. Поэтому здесь существует очень много доказательств, как с той, с другой стороны. Но мы знаем, что мусульмане имеют право опираться на 3 вещи. На Куран, на Сунну и на Джумгур, на большинство мнений ученых, нам единое мнение ученых по какому-либо вопросу. Вакулю каули хаза ва астагфируллаха ли ва лякум ва ахиру дауана аль хамду лиллахи раббиль аламин.